Александр Сергеевич Пушкин. Капитанская дочка. Глава вторая. Вожатый. Отрывок. Сторона ль моя сторонушка, сторона незнакомая, что не сам ли я на тебя зашел, что не добрый ли до меня конь завез, завезла меня доброго молодца, прытость, бодрость молодецкая и хмелинушка кабацкая. Старинная песня. Я приближался к месту моего назначения. Вокруг меня простирались печальные пустыни, пересеченные холмами и оврагами. Все покрыто было снегом. Солнце садилось. Кибитка ехала по узкой дороге, или точнее по следу, проложенному крестьянскими санями. Вдруг ямщик стал посматривать в сторону и, наконец, сняв шапку, оборотился ко мне и сказал: «Барин, не прикажешь ли воротиться? Это зачем?» «Время ненадежно, ветер слегка подымается. Вишь, как он сметает порошу. Что ж за беда?» «А видишь там что?» Ямщик указал кнутом на восток. «Я ничего не вижу, кроме белой степи да ясного неба. А вон, вон, это облачко». Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое принял было сперва за отдаленный холмик. Ямщик изъяснил мне, что облачко предвещало буран. Я слыхал о тамошних метелях и знал, что целые обозы бывали ими занесены. Савельич, согласно с мнением ямщика, советовал воротиться. Но ветер показался мне не силен, я понадеялся добраться заблаговременно до следующей станции и велел ехать скорее. Ямщик поскакал, но все поглядывал на восток. Лошади бежали дружно. Ветер, между тем, час от часу становился сильнее. Облачко обратилось в белую тучу, которая тяжело подымалась, росла и постепенно облегала небо. Пошел мелкий снег и вдруг повалил хлопьями. Ветер завыл, сделалась метель. В одно мгновение темное небо смешалось с снежным морем. Все исчезло. «Ну, барин!» — закричал ямщик. «Беда! Буран!» Я выглянул из кибитки. Все было мрак и вихрь. Ветер выл с такой свирепой выразительностью, что казался одушевленным. Снег засыпал меня и Савельича. Лошади шли шагом и скоро стали. «Что же ты не едешь?» — спросил я ямщика с нетерпением. «Да что ехать?» — отвечал он, слезая с облучка. «Невесте так, куда заехали. Дороги нет, и мгла кругом». Я стал было его бронить. Савельич за него заступился. «И охота было не слушаться», — говорил он сердито. «Воротился бы на постоялый двор, накушался бы чаю, почивал бы себе до утра, буря утихла, отправились бы далее. И куда спешим? Добро бы на свадьбу!» Савельич был прав. Делать было нечего, снег так и валил. Около кибитки подымался сугроб. Лошади стояли, понуря голову и изредка вздрагивая. Ямщик ходил кругом, от нечего делать, улаживая упряжь. Савельич ворчал. Я глядел во все стороны, надеясь увидеть хоть признак жила или дороги, но ничего не мог различить, кроме мутного кружения метели. Вдруг увидел я что-то черное. «Эй, ямщик!» — закричал я. «Смотри, что там такое чернеется!» Ямщик стал всматриваться. «А бог знает, барин, — сказал он, садясь на свое место, — воз не воз, дерево не дерево, окажется, что шевелится. Должно быть или волк, или человек». Я приказал ехать на незнакомый предмет, который тотчас стал подвигаться нам навстречу. Через 2 минуты мы поравнялись с человеком. «Эй,
добрый человек!» — закричал ему ямщик. «Скажи, не знаешь ли, где дорога?»
«Дорога-то здесь! Я стою на твердой полосе!» — отвечал дорожный. «Да что толку?»
«Послушай, мужичок!» — сказал я ему. «Знаешь ли ты эту сторону? Возьмешься ли ты довести меня до ночлега?»
«Сторона мне знакомая!» — отвечал дорожный. «Слава богу, искожена и изъезжена вдоль и поперек! Да вишь, какая погода! Как раз собьешься с дороги! Лучше здесь остановиться да переждать! Авось буран утихнет, да небо прояснится, тогда найдем дорогу по звездам».
Его хладнокровие ободрило меня. Я уже решился, предав себя Божьей воле, ночевать посреди степи, как вдруг дорожный сел проворно на облучок и сказал ямщику: «Ну, слава богу, жила недалеко, сворачивай вправо да поезжай».
«А почему ехать мне вправо?» — спросил ямщик с неудовольствием. «Где ты видишь дорогу? Небось, лошади чужие, хомут не свой, погоняй не стой».
Ямщик казался мне прав.
«В самом деле, — сказал я, — почему думаешь ты, что жила недалече?»
«А потому что ветер оттоле потянул, — отвечал дорожный, — и я слышу, дымом пахнуло, знать, деревня близко».
Сметливость его и тонкость чутья меня изумили. Я велел ямщику ехать. Лошади тяжело ступали по глубокому снегу. Кибитка тихо подвигалась, то въезжая на сугроб, то обрушаясь во враг и переваливаясь то на одну, то на другую сторону. Это похоже было на плаванье судна по бурному морю. Савельич чохал, поминутно толкаясь о мои бока. Я опустил циновку, закутался в шубу и задремал, убаюканный пением бури и качкаю тихой езды. Мне приснился сон, которого никогда не мог я позабыть, и в котором до сих пор вижу нечто пророческое, когда соображаю с ним странные обстоятельства моей жизни. Читатель извинит меня, ибо, вероятно, знает по опыту, как сродно человеку предаваться суеверию, несмотря на всевозможные презрения к предрассудкам. Я находился в том состоянии чувств и души, когда существенность, уступая мечтаниям, сливается с ними в неясных видениях первосония. Мне казалось, буран еще свирепствовал, и мы еще блуждали по снежной пустыне. Вдруг увидел я ворота и въехал на барский двор нашей усадьбы. Первую мыслью моею было опасение, что батюшка не прогневался на меня за невольное возвращение под кровлю родительскую и не почел бы его умышленным ослушанием. С беспокойством я выпрыгнул из кибитки и вижу, матушка встречает меня на крыльце с видом глубокого огорчения. «Тише, — говорит она мне, — отец болен при смерти и желает с тобой проститься». Пораженный страхом, я иду за нею в спальню. Вижу, комната слабо освещена. У постели стоят люди с печальными лицами. Я тихонько подхожу к постели. Матушка приподнимает полог и говорит: «Андрей Петрович, Петруша приехал. Он воротился, узнав о твоей болезни. Благослови его». Я встал на колени и устремил глаза мои на больного. Что ж, вместо отца моего вижу, в постели лежит мужик с черной бородою, весело на меня поглядывая. Я в недоумении оборотился к матушке, говоря ей: «Что это значит? Это не батюшка. И какой мне стати просить благословения у мужика?»
«Все равно, Петруша, — отвечала мне матушка, — это твой посаженный отец. Поцелуй у него ручку, пусть он тебя благословит».
Я не соглашался.
Тогда мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны. Я хотел бежать, и не мог. Комната наполнилась мертвыми телами. Я спотыкался о тела и скользил в кровавых лужах. Страшный мужик ласково меня окликал, говоря: «Не бойся, подойди под мое благословение». Ужас и недоумение овладели мною. И в эту минуту я проснулся. Лошади стояли. Савельич держал меня за руку, говоря: «Выходи, сударь, приехали».
«Куда приехали?» — спросил я, протирая глаза.
На постоялый двор. Господь помог, наткнулись прямо на забор.
«Выходи, сударь, скорее, да обогрейся».
Я вышел из кибитки. Буран еще продолжался, хотя с меньшую силою. Было так темно, что хоть глаз выколи. Хозяин встретил нас у ворот, держа фонарь под полою, и ввел меня в горницу, тесную, но довольно чистую. Лучина освещала ее. На стене висела винтовка и высокая казацкая шапка. Хозяин, родом яицкий казак, казался мужик лет 60, еще свежий и бодрый. Савельич внес за мною погребец, потребовал огня, чтобы готовить чай, который никогда так не казался мне нужен. Хозяин пошел хлопотать. «А где же вожатый?» — спросил я у Савельича.
«Здесь, ваше благородие», — отвечал мне голос сверху.
Я взглянул на палати и увидел черную бороду и два сверкающих глаза.
«Что, брат, прозяб?» «Как не прозябнуть в одном худеньком армяке? Был тулуп, да что греха таить, заложил вечер у целовальника. Мороз показался невелик».
В эту минуту хозяин вошел с кипящим самоваром. Я предложил вожатому нашему чашку чаю. Мужик слез с палатей. Наружность его показалась мне замечательна. Он был лет 40, росту среднего, худощав и широкоплеч. В черной бороде его показывалось проседь, живые большие глаза так и бегали. Лицо его имело выражение довольно приятное, но плутовское. Волоса были обстрижены в кружок, на нем был оборванный армяк и татарские шаровары. Я поднес ему чашку чая, он отведал и поморщился.
«Ваше благородие, сделайте мне такую милость, прикажите поднести стакан вина. Чай — не наше казацкое питье».
Я с охотой исполнил его желание. Хозяин вынул из ставца штоф и стакан. Подошел к нему и, взглянув ему в лицо,
«Эхе», — сказал он, — «опять ты в нашем краю. Отколи Бог принес?»
Вожатый мой мигнул значительно и ответил поговоркою: «В огороде летал, конопли клевал, швырнула бабушка камушком, да мимо». «Ну а что ваше?»
«Да что наше?»
— отвечал хозяин, продолжая иносказательный разговор.
«Стали было к вечерне звонить, да попадья не велит. Поп в гостях, черти на погости».
«Молчи, дядя!» — возразил мой бродяга.
«Будет дождик?»
«Будут и грибки.
А будут грибки, будет и кузов.
А теперь...» — тут он мигнул опять.
«Заткни топор за спину. Лесничий ходит».
«Ваше благородие, за ваше здоровье!»
При сих словах он взял стакан, перекрестился и выпил одним духом. Потом поклонился мне и воротился на палати.
Я ничего не мог тогда понять из этого воровского разговора.